За компанию что-то делать не надо. Если ты чувствуешь, что Дух Святой тебя ведет ко кресту, и через это действие может произойти в твоей жизни что-то серьезное, ну, и обязательно происходит, если это хотя бы в этом есть чуть-чуть веры твоей и понимания. И мы также вышли, это было в Кировограде, далеко, несколько много лет назад, и также что-то мы там, вот откровение было об отцовстве, и я вижу, он упал, я еще такого раньше не видел, и начал рыдать минут 20. Мужчины так не плачут, как он плакал. И потом минут через 20, он также минут 20 начал смеяться. Люди так не смеются. Я думаю, ну что, ну это же серьезный человек, думаю, такой. И потом он вышел свидетельствовать, говорит, когда я пришел и начал прощать своего отца, я эту тему тоже хочу вам потом попозже рассказать. Отцы, почему, ну ладно, так как вы будете скоро уходить, я буду вот так вот, ну, экспромтом все рассказывать, то, чтобы просто у вас оно отсевалось, засевалось. Отцы, почему мы не можем еще переживать Божью любовь? Почему мы не можем смотреть по-настоящему на Бога, как на Отца? Потому что мы имели несовершенных отцов. Аминь. На самом деле, я очень люблю своего папу, но я знаю, что мой папа круглый сирота, ну, не круглый сирота, у него была мама, моя бабушка, я ее и не помню. Она себе гуляла, жила для себя, была высокая, красивая девушка. У него было за всю жизнь, говорит, отцов было там десяток. То есть они просто менялись. И в возрасте 43 лет она упала и разбила голову себе и умерла. Ну, то есть вот такое проклятое состояние. И он никогда не... Он говорит, они бухали, а я, говорит, убегал в лес, потому что, ну... И там, говорит, я помню, я молился, ну, к Богу, ну, то есть жизнь в страхе. Что он мог дать, спрашивается мне? Ну, он... Что мог он дал? Но у него был свой перевернутый взгляд на отцовство и на все эти вещи. И потому я его люблю, и у нас хорошие отношения, его не обвиняю, но отцы даны нам, чтобы показать образ Бога. Понимаете меня? Отец земной, он должен показать тебе образ Бога, любящего, заботливого, который ставит тебе границы, куда можно, куда нельзя, показывает цель в жизни, дает безусловную любовь, которая не основана на условиях. Он не говорит, что когда ты приносишь пятерку, он говорит, ты хороший. Когда ты приносишь двойку, он говорит, ты плохой. То есть я тебя не буду любить. Он любит тебя всегда. Независимо от твоих оценок, какие бы ты ни принес. Конечно, надо хорошо учиться, но любовь, она без условий. И вот этот Фархад, он падает, значит, и он говорит, я говорю, Господь, у меня был отсутствующий отец. То есть, ну, и я думаю, что дети, вы меня поймете, у кого отцы послевоенного, как бы, ну, такие, знаете, 40-х годов где-то, ну, там, вот люди, да, ну, вот возраста, может, 30-х, ну, рождения. Вот у них вообще у всех, ну, детство искалечено. И они, ну, постсоветский такой синдром. Работа, газета, телевизор, ну, пиво, домино еще, ну, может. Как бы и нормально, ничего такого, ни бухарь, там, ни блудник, но нету никакой любви, ну, к детям, там, провести время. Просто, и он говорит, я его просто, ну, не знал. Он пришел, деньги принес, но никаких отношений. Телевизор, привет, сын, как? Все, пока, до свидания. И он говорит, я понял, что я не могу из этого, ну, узнать Бога. Я смотрю через, каждый из нас смотрит через призму нашего отца на Бога. Вы можете со мной не согласиться, но это так. Вы даже сейчас этого, может, не понимаете, но мы смотрим на Бога. Мы здесь, кто-то рассказывает вам, учителя, что Бог хороший, Бог, и ты понимаешь мозгами, что Он хороший, что Он любящий, но все равно нужно просто эту призму поменять, понять, что Бог, Он не человек, Он в любом случае отличается, даже если у вас был самый хороший папа, Бог не такой, Бог, Он именно такой, какой Он написанный в Библии, это совершенная личность, в которой нету ни одного недостатка, которая любит так, что если ты поймешь эту любовь, у тебя мозги просто лопнут. Ты не можешь понять эту великую любовь. И вот он плакал и смеялся, потому что он говорит, я когда сказал, я прощаю своего отца, что он мне не дал в детстве, ну, ничего. Знаете, отцы должны играть, рыбалка. Ты должен покататься на его шее иногда, он должен отъездить свое по кругу, он должен относить свое, он должен отводить тебя. Он есть у него определенные функции. Но если этого ничего не было, человек просто говорит, я просто прощаю, что мой отец, вот, ну, он был отсутствующий отец. Он был, но его не было, знаете. Он есть, но его фактически нету. Говорит, когда я это увидел, когда я это сказал, говорит, я был в духе, и я вижу, говорит, идет, говорит, Иисус. Мне идет навстречу Иисус. Говорит, я маленький мальчик, 4-летний, в клетчатых шортиках. И Иисус идет ко мне. Это просто как проходят иногда духовные операции в духе. Говорит, я бегу, Иисус меня берет и начинает со мной играть. И вот эти 40 минут вот этого всего было, это было то, что Иисус с ним игрался. Он говорит, он игрался со мной вот в эти вот как, саечки вот эти, или как, вот знаете, там. Он игрался со мной, говорит, там на том. Он, говорит, он меня на шее катал. Он меня... Я, знаете, я тогда еще был с такой писятническими мозгами немного. Я такой думаю, что он говорит? Если бы я не знал этого Фархата, что он благочестивый человек, христианин, который ходит в страхе Божьем, я бы подумал, что он сумасшедший просто. Как это Иисус, Божий Сын, опустился до такого, что он вот просто с мальчиком вот, ну, играл? Потом я, конечно, понял, что Иисус именно такой и есть. Скажи аминь, если ты со мной залазил. Он именно такой и есть. Он насколько человечный, что мы даже не можем этого понять. Ему настолько не безразлично твое детство, твое то, что сейчас происходит. Просто услышьте меня сейчас. Ему не безразлично. И он дал за эти 40 минут, это было как бы, знаете, закачка. Он дал ребенка, исцелил Фархату вот эти, его душу, это раненое сердце, за это маленькое время он то, что ты подавил в себе слезы, помните, да, не плачь, не плачь, мужчины не плачут, и ты, и все. И потом такой человек попадает в реку Божью, и он плачет, рыдает, потому что то, что было закупорено, оно выходит из человека просто, за это время исцеляется душа. Или то, что ты не досмеялся, тебе надо было радоваться, а ты не радовался, ты... Нечего было радоваться, ты подавлял это все. Оно просто с тебя выходит, оно выходит из тебя. И потому он, 40 минут это была духовная операция, смех, слезы, но он стал другим человеком. Его рана была исцелена, и он мог принимать Бога теперь совсем другим. Вот, и это было видно. Ну, то, о чем я вот хотел сказать. И очень коротко, перед тем, как мы пройдем к следующему ролику. 4 шага к исцелению. Четыре шага к исцелению. Первое. Определите скрытую причину. Откуда появились ваши шрамы? Вы не можете начать исцеляться, если не определите, что вызвало ваши раны. Будьте честными. Попросите Святого Духа показать вам ваши раны. Показать вам причину этого всего. Определите. Ну, сильно так не напрягайте мозги. Это духовная операция. Это не на уровне мозгов. Только Дух Святой может показать тебе. Я говорю, что это духовные вещи. Если не покажет, в тайной комнате вам консультант поможет. Не переживайте. Второе. Обеспечьте питание своему духу. Читайте слово, молитесь и поклоняйтесь. Именно так вы будете питать ваш дух. То есть, чтобы исцеление, нужно питание. Помните, да, вот больному, который живет в больнице, ему нужно хорошее питание. Вы должны жить в Боге. Вы должны питаться духовной пищей. Просто. Аминь. Ничего нового. Позитивная атмосфера. Окружающая среда обязательно должна быть чистой, иначе инфекция начнется снова. Что из себя представляет ваше окружение? С кем вы общаетесь? Если Бог тебя сейчас очистит, исцелит, я тебе говорю, что вернувшись обратно, если ты опять пойдешь туда, где ходить нельзя, то дальше даже не продолжаю. Да? То есть позитивно окружите себя хорошими людьми. Откажитесь, есть такие люди, это уже я так занимаюсь от себя, иногда мы окружаем себя ненадежными людьми, я не знаю. Это такая какая-то проклятие просто у людей. Мы окружаем себя ненадежными людьми. Или вот девчонки ищут себя ненадежных таких мужей. Одного взяла придурка, вот в ту. Потом развелась с ним, поняла, что он больной на голову. Развелась с ним, И нашла такого же точно. Но это еще в миру то, что было, я имею в виду. И так смотрит, вот то же самое. Развелась опять третья, то же самое. Или, извините, Маша, что я сказал такие слова. Нет? Ну, я так хочу, чтобы было по-настоящему. Мы же такими словами общаемся дома иногда. А в церкви нельзя, да? Но если человек придурок, как на его назвать? Даже в Библии написано, что есть рака, вот, да, дурак. Ага, ну вот так благословлять будем. Извините, я не очень верю в позитивное исповедание, потому... Хорошо. И вот как бы вот мы окружаем себя не ненадежными людьми, или вот друзей себе выбираешь, взял, нашел себе друга, он тебя подводит постоянно, обманывает. Постоянно у тебя с ним проблемы. О, думаешь, все. Я не могу с этим человеком. Он крадет у меня всю силу. Все, я порвал. Я порвал с таким человеком. Еще может тебе подойти душок такой и сказать, да не, ну ты же должен... Не, любить-то я должен. Я его и люблю. Но окружить я себя должен совсем другими людьми. Не теми... То есть я его люблю и буду молиться и помогать ему исправиться, но... Что касается твоего ближнего круга, твоих друзей, людей, это совсем другое. Иногда такое, как проклятие. Порвал с этим человеком, находишь себе друга точно такой самый. И вот мы ищем, и мы окружаем себя. Я вижу постоянные вот эти вот повторяющиеся. Знаете, есть такой как бы круг. Вы не заметили, что в своей... Илюш, побегите где-то там. В принципе, вы нам и не мешаете, но вам, наверное, лучше там где-то побегать вот там, где эти. То есть постоянно такие круги замкнутые, да, что-то повторяется, вот ты что-то делаешь, да, вот как Израиль в земле Ханаанской, грешат, приходят враги, начинают их колбасить, да, им встает невыносимо плохо, они каются, приходит Бог, прощает, освобождает. У них начинается процветание. Они процветают и обратно видало поклонство. То есть, и вот эти вот круги постоянно, заметьте, вот почитайте. Иногда в нашей жизни бывает нечто подобное. Потому нам нужно сегодня разрушить все вот эти вот неблагочестивые круги. И я хочу сказать, окружите себя хорошими людьми, пожалуйста. Найдите себе особенно речных людей. Они очень хорошие. Вот. Речных людей найдите себе, настоящие, которые... двигаются в реке Божьей любви, которые принимают любовь, могут отдавать любовь, получать любовь. И сами станьте хорошим, надежным человеком, другом. Вот атмосфера позитивная. Потому что если тебя постоянно ранят кто-то, да, то что ж ты будешь? Ранили, исцелился, целую ночь исцелялся, прощал, благословлял, фух. Пришел Бог, опять получил, приходишь и опять то же самое. Я думаю, что лучше с таким человеком ограничить общение. Вот. Согласны со мной? Ну, это правда. То, что я сейчас сказал, это правда. То, какими вы людьми себя окружите, то, кого вы себе выберете в близких друзей, то и будет определять это вашу судьбу даже. Хорошо. И четвертое. Дела, приоритеты. Насколько вы заняты теми делами, которые должны делать в сравнении с религиозными делами? Не будьте занятыми только ради того, чтобы что-то делать. Посвятите себя Господу. Заметьте, что каждый день вы оказываете влияние, которое будет действовать на всю жизнь. То есть, это говорится о том, что не делайте ненужных дел. Делайте правильные дела, то, что вам говорит Бог делать. Не делайте религиозных каких-то дел, потому что их нужно делать, потому что до вас так все делали, и вам надо это делать. Ну, вот такие. Я еще, конечно, скажу от себя, что живите каждый день в прощении. Давайте вот так пальчики возьмем. Первый день. Каждый день живите в прощении. То есть прощайте людей, прощайте себя. Это очень важно. Вот эта заповедь, которая говорит, что если мы не прощаем других, то и Бог нас не простит. Мы иногда прощаем людей, но не прощаем себя. Вот проблема номер один. Ты покаялся, а почему у тебя чувство вины осталось? Ты ж покаялся. Я не могу себя как бы, ну, нет, это неправильно. Ты должен себя простить сразу же, когда ты только исповедал Богу свой проступок, грех, проблему, ты тут же должен себя просить. Первое, живи в постоянном прощении. Пойми, что у тебя нет выбора. Нет у нас выбора, прощать или не прощать. Бог нам сказал прощать всегда и в любом случае. Аминь. Живи в постоянном тоже покаянии, только не в религиозном. То есть мы на самом деле, идя по жизни, будем с вами делать некоторые ошибки. И человек, который себя оправдывает, он лишен Божьей благодати. Он обходит крест. Помните, да? Или попытка религиозными делами как-то все исправить, какими-то добрыми делами, или какими-то религиозными упражнениями. Это обход креста. Единственное, вот если вы вот уедете отсюда, возьмите только это одно, вам обеспечен успех в жизни. Единственное, что может вас по-настоящему сделать счастливыми, это крест. И любой маленький даже грешок, который ты в своей жизни делаешь, маленький, я говорю, это как образ жизни. Для меня покаяние как образ жизни. Я иду по жизни, я не хочу грешить, я и не грешу, но все равно я рано или поздно где-то, то ли уставший ты пришел с работы, знаешь, уставший, голодный, и у тебя там плоть только, джух тебе, плоть подходит и нож тебе, говорит, и ты, то есть где-то там рыкнул. Это уже, ну, для меня это грех, потому что у нас, например, в семье, у нас есть такая граница. Я говорил о границах. Без границ вы не сможете жить счастливой жизнью. Граница. У нас в семье на повышенном тоне никто не разговаривает. Если кто-то разговаривает на повышенном тоне, с ним не разговаривают. Этот человек, он должен или поменять свой тон, или просто, ну, с ним не будут разговаривать. Это касается и меня. Я недавно мы отдыхали с моей семьей вот этим летом на море. И я был такой уставший, голодный, и это солнце печет, и жена меня потянула по магазинам, а я так не люблю ходить по магазинам. И на меня нашел как бы такой, я так начал, что вы? Дети такие на меня смотрят, папа, что это было? Я говорю, это плоть. Это плоть. Они смеются, плоть? Я говорю, плоть. Я говорю, понимаешь, сыграла плоть, вообще я дух. А то, что вот это произошло, это просто плоть. Они, ага, потом меня прикалывали еще дня два. Папа, что, плоть? Я говорю, да, плоть. Ну, как бы, понимаете, да? То есть мы можем себя оправдывать, но, конечно, мы сразу каемся, и мы говорим, дорогая, это была плоть, я ничего с ней общего не имею, но все-таки прости меня, потому что это же часть меня пока что. Я же еще во плоти живу. Потому я о чем говорю, живите в постоянном. У нас тоже в семье вот такая граница. Мы не разговариваем на повышенных тонах. Тоже возьмите себя это просто в культуру, в церкви, где вы находитесь. Никто ни на кого не кричит. Если кричишь, исцеляйся. Это ненормально. Кричать не надо. Надо нормальным тоном разговаривать в почтении. Вот. Очень важно, чтобы вы такие границы поставили и пристально следили за их исполнением. Вот такие простые вещи. Живите в покаянии, живите в прощении. Постоянно молитесь на языках. Ну, желательно, чтобы дух ваш постоянно... Вот для меня это три такие вещи. Я постоянно хожу в прощении. Я абсолютно не хожу никогда в чувстве вины. Не получится у вас загнать меня тоже. Вот, ну, потому что чувство вины – это неправильно. Дух Святой, он приходит, даже если ты что-то сделал неправильно, он приходит нежно, обличает тебя, говорит, сынок, тебе, ты вот здесь вот, ну, не прав. Да, папа, я не прав. Прости. Все. И все. А религиозный дух, он же тебя скажет такой. Ага. Ага. И начнет тебя мучить. Вот, выкручивать тебе руки. И это религиозный дух, это не Дух Святой. Потому что в нем мучение. В нем мучение. Ну, вот такие вот вещи. И постоянно поддерживайте свой дух горящим. То есть я хожу, молюсь на языках, постоянно поклоняюсь, постоянно, вот, чтобы дух был живой. Тогда ты чувствуешь Духа Святого, как Он тебя водит. Все. Есть какие-то вопросы по теме внутреннего исцеления? Исцеления раненого сердца? Ага, спросите, вы спрашивали, да? Да-да. Да? Или вы ранили? Они выросли? Смотрите. Каждый человек, каждый ребенок, и вы, и я, мы нуждаемся в четырех таких жизненно необходимых вещах. Четыре есть жизненно необходимые вещи, чтобы ребенок вырос полноценным личностью, которая правильно может исполнить волю Божью. Я сейчас вернусь, просто я хочу 3 минуты буквально отсюда. Первое, чтобы вы дальше знали, как делать, и научили своих детей, и научили своих внуков, и дали это, возможно, внукам, и рассказали другим людям. Первое, что нужно каждому ребенку, чтобы быть личностью? Если ребенок этого не получил, если ты этого не получил, тебе нужно просто, чтобы здесь или и потом Бог дал тебе то, что ты не получил. И Бог это хочет дать. Первое. Ребенок должен вырасти в атмосфере, первое, безусловная любовь. Давайте скажем, безусловная любовь. Почему я вас прошу говорить? Ну, не думайте, что я такой харизматичный и сильный. Просто я знаю, когда мы исповедуем, мы как бы это лучше запоминается. Безусловная любовь. Это любовь, которая не имеет никаких условий. Это любовь, которую я всегда люблю. Да хоть бы ты и школу там поджег, я все равно тебя люблю. Шучу. Ну, то есть, ребенок, да хоть что там. То есть, я тебе дам ремня, конечно, если надо. Ну, на самом деле, я вот своих детей и не бью. Ну, не знаю, что-то неохота. Я с ними на уровне отношений. Видите, он бегает, он ни один энкаунтер не пропускает, ни одну конференцию. Я его гоню, не возьму. Он пошел, это мы здесь живем, ну, Обухов далеко довольно. Сюда ехать на машине, если минут 40 по прямой, нужно потратить где-то 80 гривен на бензин, чтобы сюда доехать. И я говорю, ну, у него была школа же вчера, и он не смог уехать со мной. Закончилась школа, и он звонит, говорю, я ничего не могу помочь. Этот энкаунтер ты будешь, наверное, сидеть дома. Он пошел к деду, взял у него талончик на бензин, попросил маму, мама попросила своего брата, то есть его дядю, и дяде дали этот талончик, и он его привез сюда, то есть за многие, и он здесь довольно себе бегает. То есть, ну, вот такая мудрость. К чему я это все говорю? К тому, что дети просто нуждаются в безусловной любви. Это безусловно. Я им не... У нас есть границы, и я пристально слежу за границами. Любая грубость, если они между собой даже ссорятся, граница, она должна быть озвучена. Кстати, я никогда не учил о границах на энкаунтере, но вот первый раз как бы буду закидывать такие вещи. Граница – это то правило, которое ты озвучиваешь. А неозвученное – это не является границей. Мы, например, так собираемся в семье. Так, первая граница – это правило. У нас никто не повышает друг на друга голос. Если кто-то повышает, то мы с таким человеком не разговариваем, пока он не покается. Согласны? Согласны. Все согласны? Все согласны. Мы же думаем, что мы же, когда приходит, опа. То есть граница в том, что, да, простите, это была плоть. Вот, но и другие границы, то есть они между собой, если они между собой ругаются, они не идут гулять к своим друзьям, или непочтительное отношение друг к другу, то есть получается, ты друзьям даешь любовь, а брату не даешь. Это неправильно. Научись сначала брату давать любовь, чтобы потом отдавать ее своим друзьям. И масса-масса таких вещей, масса-масса таких вещей, которые очень помогают нам жить, и как бы все обговорено. Да, Саша? У тебя в семье тоже границы будут, да? Ты понял вот эту тему? Я тебе говорю, Саш, ты понял эту тему про границы? Самые счастливые люди – это те, которые живут с границами. Вот. И первое, безусловная любовь, я опять повторяюсь. Ребенок нуждается, иногда вот он приходит со школы, и вот одна девочка тоже рассказывала, я, говорит, старалась, я в таком училась, вытянула, и вот папа такой, знаете, идеализм. Помните, мы сегодня говорили признак религиозного духа? Чтобы все было идеально. Если что-то не идеально, он сам себя отравляет и других вокруг себя. Это страшная вещь, идеализм, этот перфекционизм. Это, если кто-то, у кого-то есть это, друзья, избавьтесь от этого быстрее. Бежите от этого, как от чумы. Разрешите детям делать ошибки. Разрешите себе ошибаться. Разрешите относиться к ошибкам, как Бог разрешает нам делать ошибки. Вы верите в это? Бог не перфекционист. Бог не идеалист. Он разрешает нам делать ошибки, потому что Он знает, что мы учимся, и Он даже разрешал Петру делать ошибки. Вспомните, он, Петр пришел, говорит, я за тебя жизнь отдам. И если бы ко мне пришел член моей церкви, и Бог мне сказал, он сегодня отречется от Бога, что бы я сделал? Я бы сказал, команда, все сюда, Вася будет отрекаться сегодня от Господа, давайте просто его промолим, замолим, чтобы укрепи его, чтобы он не отрекся. Все, иди, держись, будь тверд и мужествен, ты не отречешься. Иисус этого не сделал. Нет, он говорит, да, ты сегодня отречешься. Но я молился папе, чтобы не скудела вера твоя. И ты обернешься, и вот эта самонадеянность твоя, она в этот момент, она умрет просто. В этом твоем падении умрет твоя самонадеянность. И ты встанешь, и ты будешь красавчиком, ты будешь то, на ком я буду строить церковь. Понимаете, он его не сберег от этого падения. Иногда ты падал и думал тоже, что, Господи, вот ну, не могу себе простить. А может, это Бог разрешил, чтобы просто твоя самонадеянность в этом, вот это, знаете, что я смогу. Мы же, вот это вот наша инициатива такая, она должна умереть. Суперинициативность, должно прийти водительство Божье. Знаете, ты был там комсомольским руководителем в школе, да, Саша, там, или пионерским там вождем. Пришел в церковь, и тот же дух принес с собой. Я все могу, подожди, умри. Делай только то, что Бог тебе скажет делать. Не выходи, ничего не делай. Должно прийти водительство Божье. Инициатива, она только мешает. Даже может церковь построить на инициативе, и там не будет Бога. Там не будет Бога. Хорошо, друзья, безусловную любовь поняли. Второе – это безопасность. Ребенок должен чувствовать абсолютную атмосферу безопасности. Безопасность. Понятно, да? Атмосфера безопасности. Папа – защита, папа покрывает семья. Он приходит домой, он там не ходит в страхе, знаете, как вот Джек Фрост говорил, что я приходил, я был пастором, лучшим в своей деноминации, приходил домой, а мои дети прятались по углам от меня, потому что я был деспотом, то есть я внутри был раненый, эта рана, не исцеленная от отца, она выливалась на его детей, на жену, пока он не попал в реку. Когда он полежал на ковролине 40 минут, он тоже у него, кстати, он говорит, 40 минут пролежал вот так вот в рыданиях и в смехе, и встал совсем другим человеком. Приехал домой, смотрю на детей, говорит, и плачу. И через месяц, говорит, они, я только прихожу и сразу плачу. Они уже, говорит, начали прикалываться с меня, говорит, мама, папа сегодня опять будет плакать. Знаете, как бы вот насколько у него сокрушение было. Потом, ну, исцелилась эта семья полностью. Но только вот встреча с отцовским сердцем Бога, вот то, что он то, что здесь происходит, оно его исцелило. Безопасность. Погнали дальше. Чувство безопасности. Ребенок всегда безопасность. Всегда. И тут, конечно, я выступаю в роли защитника. Я защищаюсь за ребенка в любом случае. Он должен знать, что папа защитится. Я не буду молиться, как бы, ну, только молиться, если моего ребенка обижают. Все, дальше не буду ничего говорить, что я сделаю. Хорошо. Третье. Безусловная любовь, безопасность. Третье – это похвала. 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 Каждый ребенок – похлова, да? Похлова. Похвала. Ребенок нуждается, чтобы его любили, он должен чувствовать безопасность. Это такая личность получается, ну, правильная. И чтобы его хвалили, ободряли, ты правильно все делаешь. Ну, если даже на одно замечание должно быть, сколько там похвал, кто знает? Психологи говорят, 9, да? 10. То есть замечание можно сделать, но 10 раз потом похвали. Вот ребенок, когда живет в атмосфере похвалы, вот я не досказал про эту девочку, я вспомнил. Бывает такое, забываю, съезжаю. Она говорит, я пришла, и меня, я получил 1/4. Ну, табель принесла. И говорит, а он такой посмотрел, о, хорошо, 5. У тебя 4. Ты меня разочаровала. И он как бы, ну, вот условие такое, ты не хороша, потому что у тебя 1/4. Она говорит, я в следующий этот семестр, я вылезла из кожи, я отказалась от спорта, от всего, я гребла эти предметы, и таки заработала все 5 и принесла к папе, который должен отображать образ Бога. И он не был пьяница, он не был блудник, но у него было такое сердце, он посмотрел и сказал, 1/5, странно. Я не верю, что ты могла заработать эти 5. Наверное, вам плохо преподавали. И, наверное, просто там просто было что-то неправильное, что ты получила все 5. Ты не могла этого сделать. И она, это разбило ее. И она начала искать любовь на улице. Она скатилась на 1/2. Ее вообще с школы выгнали. Она начала жить с парнем, забеременела. Понимаете, из одного, то есть вот этого неправильного отношение отца, из одного слова это просто ее, ну, убило ее, это сердце не выдержало. Потом она, конечно, пришла к Богу, и потом это уже свидетельствовало. Но слава Богу за Бога, да? Аллилуйя. И 4. Цель. Цель. Самая большая проблема – это бесцельность. Когда ребенок не знает, для чего он живет, куда он идет и зачем ему. Мы должны указать ребенку цель. То есть я своим детям рассказываю, что они в первую очередь дети Божьи. Я их не заставляю ни молиться, ни читать слово, кстати. Вот можете мне верить, не верить. Но вот в воскресенье я там готовлю, как бы утром просыпаюсь, там слово вижу, Илья уже сидит с Библией там, и кроссворд решает христианский. Там, находит, где там это все написано. Я такой думаю, Боже, слава Богу. А я же его и не заставляю как бы это делать. То есть само отношение отца. Я когда-то спрашивал у людей, которых я вижу здоровые отношения с детьми, говорю, как вам удается? Ну, старших, они говорят, надо просто быть другом ребенку. Должны быть границы. И когда они видят отца творящим, их не надо заставлять. Они видят отца творящим. Они видят, что делает папа, и они хотят быть похожим на папу. Ну, так приблизительно. 4. Запомнили, да? Безусловная любовь. Это то, что мы должны дать. Если мы не дали это детям, что делать? Я думаю, что приедя с энкаунтера, вы должны поговорить со своими детьми обязательно. Обязательно поговорить. И я думаю, что вот я, вот мои дети еще маленькие, им сколько тебе лет? Он пришел уже. 11. А тому 10. 10 и 11. Еще маленькие. Но я у них просил прощения, ну, не один раз. Как только я переступал границы, я тут же просил прощения. Как только у меня вырывалось что-то в ихнюю сторону, такое без любви, я видел, как они менялись на глазах, и я тут же просто падал перед ними. Вы понимаете, что это ненормально. То есть, ну, простите меня. Они говорят, да, прощаем. То есть, ну, нельзя обижать детей. Родители, не раздражайте своих детей, написано, да? То есть мы должны их дисциплинировать, но их недостоинство не должно в этом страдать. Это как дисциплинировать. Я тебя люблю, потому и наказываю. Аминь. Да? Я думаю, вам нужно поговорить со своими взрослыми детьми. Если, ну, помолитесь вообще-то. Это не стопроцентная такая, знаешь, для всех. Некоторые люди приезжают, и они говорят, что, ну, просто просят прощения у своих детей. И вот как в остальных комнатах будут там от имени мамы, там, от папы просить. Вот то же самое, ну, я просто, скажи, пережила встречу с Богом, и я хочу, Бог мне сказал, что я, ну, я сама не могла тебе дать того, что ты от меня ожидал, потому я, ну, просто прости меня, и я хочу просто отныне, просто тебя хочу благословить, благословите их обязательно, благословить, я тебя благословляю, вот, ты долгожданный мой сын, дочка моя, я тебя всегда жду. Ты не просто на эту землю пришел. Я тебя благословляю, твою школу, все. Просто благословите всю его жизнь поэтапно. И все, и отпустите. Сделайте свою часть. Многие приезжают, так с родителями делают. Я так сделал тоже со своими родителями. Простите, что я был плохим сыном. Простите, что Ой, меня мама 3 раза хоронила вообще. Я это забыл. Она мне недавно напомнила. Говорит, я 3 раза тебя хоронила. Ты что, не помнишь? Ты ездил где-то по миру. А мне только приходили люди и говорила, что ну, твой Витя уже ну, мертвый, ты знаешь. Уже деньги на похороны даже собирали. Там по Обухову ходили. Вот. Ну, вот такие вещи были. Потому мы боль принесли тоже родителям. И мы как бы вот ну, мы можем сейчас это все ну, попросить прощения. Это большое, это большая такая ваша как бы смирение перед Богом и правильные вещи. Это высвободит что-то такое. Когда у Джека Фроста был отец, да, сейчас одну минутку, был отец, он был неверующий. И вот когда Бог ему открыл это, он пришел и говорит: папа, прости меня, он уже был пастор, уже пережил благословение, вот это вот уже, он стал хорошим. И он, а отец еще был неверующий. Он говорит: папа, прости меня, они играли в гольф там, за то, что вот я был вот так. Хотя отец его отверг вообще в детстве. Он в 12 лет вообще ушел от отца, и он его ненавидел. Он проклинал отца там, ну, отец такое, ну, на, как бы начудил. Но он, когда вырос, он попросил прощения у отца. И отец говорит: нет, это ты меня прости. Ну, и как бы он покаялся. Он говорит: я покаялся в тот момент, отцу уже было там 60 лет, когда я понял, что ну, этого не мог сделать человек, что ты, ну, что, ну, понимаете. И мы можем проповедовать своим близким, тянуть их в церковь, к Богу, а мы можем просто вот одним таким правильным действием, просто они просто придут, узнают Бога. Хорошо, да, еще? Если умерли родители... Я думаю, что здесь нету другого варианта, есть четкий вариант. Если вы исповедуете это Богу и простите себя обязательно, исповедайте Богу, и все. Ну, с этим носиться не надо. Если ты исповедал, и ты не чувствуешь свободу, это что-то ну, неправильное. То есть в тот момент, когда ты исповедал, ты должен простить себя. Спасибо. Как я это делаю? Боже, я прощаю. Спасибо, что ты прощаешь меня, и я прощаю себя. Я так всегда молюсь. Я обязательно подчеркиваю, что я прощаю себя. Потому что было много в моей жизни, когда я молился, но чувство вины меня не оставляло, потому что я не прощал себя. И это ловушка, которую дьявол улавливает многих хороших людей. Это дьявольская ловушка. Непрощение себя. Религиозный дух тоже в этом работает. Хорошо. Давайте, Олега, смотрите, мы сейчас... Немножко вы отдохнете, я так много уже тоже, ну, как бы я верю, что в этом Бог сейчас движется. Ну, посмотрите, я сейчас покажу вам, первый раз мы на энкаунтере ее покажем, я ее переписал себе, меня она коснулась. Вам нужно будет читать. Что, Олега? 2 минуты? Да. Значит, это хороший фильм, такой очень короткометражный, называется «Матрица». Из фильма «Матрица» о том, как работают бесы.